I guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me.
В Москве 7 утра.
Новости.
В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с ситуации в зоне спецоперации. Военнослужащие группировки войск Юг за сутки уничтожили 14 ретрансляторов управления БПЛА, 12 антенн связи, 3 роботизированные платформы, 20 блиндажей противника. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием механизированной аэромобильной штурмовой горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Степановки, Северской, Кривой, Луки, Миньковки, Славянской и Константиновки. ВСУ за сутки потеряли свыше 190 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронеты, бронированные машины, 9 автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Краб», станция радиоэлектронной борьбы, а также 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях поражены 14 ретрансляторов управления БПЛА, 12 антенн связи противника, 3 наземных робототехнических комплекса, 20 блиндажей ВСУ, сбито 2 октокоптера Р-18.
Военнослужащие войск беспилотных систем северной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ с живой силой и техникой на Харьковском направлении, а войска беспилотных систем центра уничтожили живую силу противника, поразили на Красноармейском направлении. За неделю в зоне проведения спецоперации российские военные освободили от украинских вооруженных формирований 7 населенных пунктов. Продвижение вооруженных сил России в зоне СВО способствовало созданию благоприятной обстановки в российско-американских переговорах на этой неделе. Такой комментарий дал помощник президента Юрий Ушаков в интервью программе «Москва-Кремль-Путин» на телеканале «Россия».
Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли более благоприятной обстановке. Это все учитывается. Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы. Кстати, вы заметили, что Трамп заявил, что «Эх ты, Зеленский, если бы, так сказать, в феврале послушал меня, ты получил бы более выгодные условия этого мирного договора. А сейчас твои позиции ухудшаются, и ты должен сейчас принять то, о чем мы с русскими договоримся».
При этом Ушаков назвал переговоры по Украине непростой дорогой. Помощник президента России так объяснил длительность беседы Владимира Путина со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Москва и украинский народ поддерживают предложенный Вашингтоном мирный план, а Зеленский даже не прочитал мирное соглашение по урегулированию. С таким обвинением выступил президент США Дональд Трамп.
Мы говорили с президентом Путиным, и мы говорили с лидерами Украины, включая Зеленского, президента Зеленского. И я должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не читал предложение.
Напомню, в минувший вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США и зятя Дональда Трампа. Стороны около 5 часов обсуждали суть мирного плана. Компромиссный вариант найти пока не удалось. Число обращений граждан в программу «Итоги года» с Владимиром Путиным превысило 350 тысяч. Организаторы составили рейтинг самых волнующих проблем. Как рассказал эксперт по искусственному интеллекту Сбера Лолита Леонтьева, в топ-категории обращений входят социальная политика, спецоперация и экономика. Она отметила, что есть регионы, где молодежь активно присылает вопросы.
На сегодняшний день мы видим, что в топ-категории обращения входят социальная политика, СВО и экономика. Стоит отметить, что СВО вышло на сегодняшний день на второе место. По возрастным группам мы видим, что экономическое активное ядро населения сравнялось со старшим поколением по сравнению со вчерашним днем. И еще есть один момент интересный, что в Волгоградской области наиболее активное население – это до 18 лет.
Программа «Итоги года» с Владимиром Путиным выйдет в эфир в пятницу 19 декабря в полдень. Правительство поддержало законопроект, согласно которому женщинам с детьми до 3 лет не будет устанавливаться испытательный срок при приеме на работу, пишет ТАСС. Речь идет о внесении изменений в статью 70 Трудового кодекса, согласно которой в настоящее время льгот распространяется на матерей с детьми до 1,5 лет. Подготовленный документ позволит расширить эту льготу. В Москве сегодня облачная погода и по-прежнему выше 0 градусов. Такая же погода ожидается и во вторник. Подробности сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта. В Москве сохранится облачная погода без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 0+2. Показания барометров будут слабо падать и составят 754 миллиметра ртутного столба. Во вторник показания барометров в столичном регионе будут падать. Ожидается облачная погода. Днем местами слабый снег. В течение суток около 0 градусов.
По словам синоптика, снег в Москве выпадет только в середине недели, однако он будет слабым. Высота снежного покрова составит не более 1-2 сантиметров, а к выходным температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
Погода.
В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами мокрый снег. В дневные часы в северной столице от -1 до +1 градуса. В Москве облачно, без осадков и также около 0.
Сергей Стиллавин и его друзья.
Greatest love the world has known.
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Дорогие товарищи, долгожданное утро понедельника. Скорее на работу, друзья мои. Вперед!
Бесснежный понедельник.
Да, здравствуйте, Владислав Александрович. Спасибо вам за песню «Женщины». За
женщины, да.
Да, да, за саксофончик и за фразу «Ты должен быть моим». Да, агрессивно достаточно спета. Слушайте, давайте с текущих событий. Ну, во-первых, конечно, наш рыжее чудо
продолжает бомбить.
Да, он выступил с новой доктриной безопасности. Вы читали наверняка, да, вот уже эту писанину. Ну, вот, оказывается...
Удивительные дела, да.
Будем резать Европу. Но, в принципе, что тут главное-то надо понимать? По большому счету, они так же поступали, я так скажу, ребята, в 41-м. Когда началась война, когда Германия напала на Советский Союз, американцы ведь очень долго ждали, на чьей стороне выступать. Они как бы тянули, они, конечно, присылали пуговицы и машины, и еще что-то, и тушенку.
Ну, как всегда,
да?
Что им выгоднее.
Но...
Да, да, да.
Нет, но самое интересное, что они до 43-го года Standard Oil присылала немцам танкеры с нефтью.
Удивительно, что не дольше.
До 43-го года. И проблема в том, что они ждали, ну, условно говоря, они дождались, когда Курской битвы. Курской дуги. Тогда они поняли, на чьей стороне они все-таки будут. А здесь они, развязав всю эту историю на Украине, да, и значит, науськав Евросоюз предлогом того, что, под предлогом того, что они нас расчекрыжат и будут бесплатно тут себе насасывать нефть и газ, да, нефтяру, фактически сделали, потом отошли так элегантно, как бы отошли, и начали смотреть, а кто кого. И вот когда они поняли, кто кого, они выпустили новую доктрину под названием «А мы тут ни при чем».
Выпустили
совсем
пар.
Тут ни при чем, помните, да?
Да.
Ну, прекрасно. Ну, мы об этом сегодня чуть-чуть попозже поговорим в эфире, да? Тут ведь, Владислав Александрович, народ, наконец-то, народ. У нас есть всякие лингвистические институты. Uh-huh. Я, как лингвист-надомник, отношусь с большим скептицизмом, честно вам могу сказать, к этим структурам, потому что, мне кажется, они очень дискредитируют себя тем, что не занимаются русификацией иностранных слов, которые влезают в наш язык.
Uh-huh.
То есть у них
бесцеремонно влезают, да.
Ни творческих сотрудников, годящихся для этого, ни подручных, прикормленных поэтов, писателей, ну, каких-то людей, владеющих словом, которые могли бы русифицировать всю ту мерзость англоязычную, которую к нам пихают безо всякой попытки адаптировать. Поэтому в моих глазах все эти институты — это просто, не знаю, раньше они, наверное, грантоедами были, сейчас не знаю, за чей счет пропитаются, но, в общем, бесполезные совершенно структуры. А вот граждане назвали свое главное слово 2025 года. Граждан спросили.
Ну-ка, ну-ка.
Граждан назвали слово «тревожность», граждане.
Понимаю.
Тревожность. Но оно конкурировало. Нельзя сказать, что так вот сразу все сказали. За тревожность высказались 36%. То есть, конечно, можно себя успокаивать. Те, которые не тревожные, они в большинстве. Так что, друзья мои, в этом есть плюс. Тревожных 36%. Но конкуренты были такие. Слово «вера».
Это хорошо, это очень хорошо.
Задумываются, да. Договорничок.
Договорничок. Популярное слово, да.
Популярная тема, да. И слово «кринж», конечно, слово «кринж». Тоже, но это слова проигравшие. Но были категории другие. Например, в сфере сленг, то есть... Господи, как перевести на русский язык слово «сленг»?
Жаргон, да.
Жаргон. Хотя «жаргон» тоже французское, мне кажется, слово.
Ну, по крайней мере, оно прижилось уже.
Привыкли, да. В сфере «жаргон» победило слово «о как».
Хорошо.
О как,
прекрасно,
да. А мем, смотрите, а вот смотрите, какая история. Я понял, в чем проблема. Мы с молодняком, который, например, воспринимает мемы. Uh-huh. И это меня очень сильно тревожит. В первую очередь, конечно, это претензии к самому себе, но и к ним тоже. Потому что, скажем так, на платформе чувств, эмоций я ощущаю между нами очень острое несовпадение. То есть, смотрите, какая история. А мем с удивленным котом в худи.
Uh-huh.
Есть такая картинка, черная картинка. В черном в капюшоне внутри сидит кот.
Не удивляется.
Братцы, он не удивляется. Так. Он не удивляется, в этом проблема. А нам рассказывают, что это мем с удивленным котом. Понимаете, да? Я вот не вижу, я не считываю этого удивления, а они почему-то его там видят. Да? Да. Так вот, это, соответственно, номер один оках. И в направлении техносфера лидером голосования стало слово промпт.
Промпт.
Владислав Александрович, вы понимаете, что это такое?
Что-то знакомое, но вот надо, давайте залезем, влезем. Промпт, да?
Потому что я периодически... Промпт, да. Потому что, ну вот у нас есть такие же слова с одной глаз. Например, эрнст.
Текстовый запрос, инструкция.
Инструкция? Для искусственного интеллекта причем. Это, короче говоря, описание. Угодно, да. Давайте так, описание, например, картинки, которую ты просишь, чтобы ИИшка нарисовала.
Ну да, типа.
Вот такая вот женщина, так вот что-то там делает, вот так вот.
Сконцентрированный запрос, вот.
Понятно. Ну, вот такое народное мнение, товарищи. Вот так. Товарищи, ну я считаю главным для вас, важным для вас донести сегодня. Дело в том, что есть специалисты разного рода, мы к ним прислушиваемся. У нас в эфире достаточно часто кандидаты и доктора наук, нутрициологи, врачи, терапевты, понимаете, да, все учат, поучают, как жить долго, счастливо и питаться правильно. Мы этому уделяем время, хотя по-прежнему бутерброд с майонезом занимает номер один во всех строках, и чувствует, что работа наша, конечно, идет хорошо, но зря.
Но желудок против. Да.
Но, ну, понимаешь, он вечером-то, зараза, слушает, как надо питаться, а утром все равно мажет майонез. Вот в чем проблема.
Отвратительно.
А утро вечером мудренее, да. Конечно. Так вот, врач Гудожникова, кандидат медицинских наук, на минуточку, выступила с описанием, давайте так, ваших вкусовых желаний. О чем они свидетельствуют? Вот если вам хочется чего-то конкретного, о чем это говорит?
С психической точки зрения, давайте, да.
Ну, нет, с микробиологической, то есть чего вам не хватает. Потому что человеческий организм, он через желание чего-то, что-то сожрать, транслирует вам, как говорил наш товарищ, да, транслирует, значит, соответственно, ваши потребности, да, под видом желаний, понимаете? То есть потребность под видом желаний. Так вот, если хочется рыбки... Знаете, вот девушки.
Ну, это любят, больше у женщин, так запросы.
Заказывать,
такие,
да. Запросы. Если, значит, любовь к рыбкам, маслу, морепродуктам свидетельствует о том, что остро требуется омега-3, витамин Е и йода не хватает. Так? Так. Если вдруг потянуло на орешки, на бобовые потянуло, то у вас нет достаточно витаминов группы В и белка. Если, опять же, вот давайте, мужчина, женщина, если, опять же, потянуло на креветочку, креветочку захотелось есть, морепродукты или вдруг морскую капусту, слушайте, а чем ее можно есть, чтобы она не была такой мерзкой?
Не знаю, Сергей Валерьевич. Я ненавижу морскую, абсолютно ненавижу.
Гадость, вот эти консервы эти, да, говорят, ой-ой-ой, там столько йода. Ёмана, да ешьте сами.
Вот те люди, которые говорят, что они любят морскую капусту, мне кажется, вранье.
В поликлинику для опытов этих людей. Так вот, сигнализирует о дефиците йода, ну, понятно, морская капуста, который чрезвычайно важен для щитовидочки, креветки для щитовидки, товарищи.
Очень хорошо.
Если вы хотите съесть срочно что-нибудь оранжевое, апельсины, например, и очень хочется, очень хочется проглотить яишенку с желтым белком, таким, желтым желтком, извините, белок белый, это скрытая депрессия у вас, друзья мои.
Понятно. Повеселить.
У вас депрессия, если вам хочется апельсинчик или яичко съесть. Если красного цвета, например, яблоко захотелось, вот вошел в магазин, хочется что-нибудь красного,
или помидор. Бокал красного, да?
Бокал перья — это вообще универсальное средство
от депрессии, мне кажется,
идеально. Против алкоголя.
Конечно.
Да. Так вот, кому катастрофически не хватает железа, любители зелени, огурчиков, салатика, рукколы, зеленого перца, ну, чтобы зеленое все было, все вокруг зеленое, это, значит, соответственно, человеку беспокойно, отсутствует гармонии, хочется гармонии и покоя. И, наконец, для меня вообще неожиданная история. Если вдруг вас потянуло на лимоны...
На лимоны? Интересно.
Да, вдруг отчаянно захотелось сожрать лимон.
Ну, вот такие смельчаки прям, да.
Нет, вы знаете, это тренировка, я вам по себе скажу. Это так вкусно.
Целиком,
особенно,
да?
Если взять узбекский лимончик, а он, знаете,
но они не такие такой кислые, вот, да.
Не такой, да. А это ж кормовые, да, для скота. Ага. Ой, извините, нет, не то. Так вот, это бананы бывают кормовые. Так вот, значит, соответственно, смотрите, лимоны, то это значит, у вас сильный стресс.
Ага. Заесть вот стресс.
Кислинкой. Вот, ребяточки, вы получили инструкции, да? Угу. Лечитесь.
Приступайте.
Вот и все.
Кормовые, очень некрасивые.
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
А, ну что, товарищи дорогие, значит, вот что я хотел вам сегодня еще рассказать, Владислав Александрович. Угу. Дело в том, что сегодня у нас важный такой день в нашей истории. Потому что в этот день родилась Алиса Бруновна Фрейндлих.
Да.
Да,
прекрасная, это вы понимаете, и актриса, и певица, как оказалось, да.
Да, да, да. И вот ведь какое дело, она ведь блокадница.
Угу.
И, соответственно, Алиса Бруновна, значит, соответственно, помнит это время, она родилась. Ну, давайте, я понимаю, что это не самое важное, что можно сказать, год рождения. Uh-huh. Но, тем не менее, из песни слов не выкинешь. Она 34-го года, то есть она войну застала уже вполне... Uh-huh. В сознании,
осознанно,
да?
Да.
Да. Я просто хотел немножко выдержки из ее воспоминаний вам сегодня, да, подарить.
Давайте.
Это, мне кажется, и важно, и нужно, и, мне кажется, одно из таких, ну, для нашего общего понимания, да, что происходило. Главное впечатление моего детства — война и блокада. Хорошо помню, как напряженно смотрела на часы. Когда же стрелка, наконец, дойдет до нужного деления, и можно будет съесть крохотную дольку от пайки хлеба. Такой жесткий режим устроила нам бабушка, и потому мы выжили. Да, блокадники были очень сосредоточены на себе, и эта созерцательность своего внутреннего состояния и дала нам возможность, во-первых, выжить, а во-вторых, все запомнить. Вместе с трудным, с очень страшным в моих детских впечатлениях из тех дней осталось и острое ощущение того, что у нас, блокадников, была особая потребность в улыбке. Видимо, в этом заключалась какая-то психотерапия, какая-то даже физическая защита. Наша семья выжила только благодаря бабушке Шарлотте, это папина мама. Она была немкой по происхождению и поэтому прививала нам железную дисциплину. В первую самую страшную зиму 41-42 годов ленинградцам выдавали по 125 граммов хлеба. Это маленький кусочек, его надо было растянуть на весь день. Некоторые сразу съедали суточную норму и вскоре умирали от голода, потому что есть было больше нечего. Поэтому бабушка взяла весь контроль над нашим питанием в свои руки. Она получала по карточкам хлеб на всю семью, складывала его в шкаф с массивной дверцей, запирала на ключ и строго по часам выдавала по крошечному кусочку. У меня до сих пор стоит перед глазами картина. Я, маленькая, сижу перед шкафом и умоляю стрелку часов двигаться быстрее. Настолько хотелось кушать. Вот так бабушкина педантичность нас спасла. Понимаете, многие были не готовы к тому, с чем пришлось встретиться. Помню, когда осенью 41-го к нам зашла соседка и попросила в долг ложечку манки для своего больного ребенка, бабушка безо всяких одолжений отсыпала ей небольшую горсточку, потому что никто даже не представлял, что нас ждет впереди. Все были уверены, что блокада — это ненадолго, и что Красная Армия скоро прорвет окружение. Многие погибли от обморожения. Потому у нас в квартире постоянно горела буржуйка. А угли из нее мы бросали в самовар, чтобы всегда наготове был кипяток. Чай мы пили беспрерывно. Ну, чай — это, сами понимаете, вода.
Горячая.
Правда, да, правда, делали его... А нет, все-таки из корицы. Потому что настоящего чая достать было уже невозможно. Еще бабушка нам выдавала несколько гвоздичек. То несколько гвоздичек, то щепотку лимонной кислоты, то ложечку соды, которую нужно было растворить в кипятке, и так получалось ситро. такое вот блокадное лакомство. Другим роскошным блюдом был студень из столярного клея, в который мы добавляли горчицу. Некоторые люди не мылись месяцами, потому возможность смыть с себя грязь была настоящим праздником, ведь водоснабжения не было. Воды не было, и мы разгребали снег, верхний грязный слой отбрасывали подальше, а нижний собирали в ведра и несли домой. А еще, да, во вторую зиму, вот давайте так, во вторую зиму с продуктами действительно стало легче, потому что, наконец, наладили их доставку в город с большой земли, но лично мне было тяжелее, потому что любимой бабушки уже не было с нами рядом. Ее, как потомственную немку, выслали из Ленинграда куда-то в Сибирь или в Казахстан, и в эшелоне ее не стало. Ей было 68. Я говорю всего лишь 68, поскольку сейчас значительно старше. Меня тоже могли выслать из города, но меня записали как русскую и не выслали. На сборный пункт бабушку ходила провожать моя мама. Там перед посадкой в эшелон на платформе стояли огромные котлы, в которых варили макароны. Бабушка отломала кусок от своей пайки, передала нам. И в тот же день мы с Марией сварили из них суп. Это последнее, что я о ней помню. Я, конечно, говорю внукам, но им трудно это понять, как и любому человеку, не убедившемуся лично, какая это трагедия война. Прошло столько лет, но эхо блокады продолжает звучать во мне. Я не могу видеть, если в тарелке что-то осталось недоеденное. Вот такая история, ребята. У Алисы Брунова сегодня день рождения.
Реклама.
Твой подарок подходит для зимы?
Да.
Он мощный и красивый?
Однозначно.
Он больше про комфорт или про практичность?
И то, и другое.
Он стоит под елкой?
Он стоит под окнами.
Ваш подарок уже к вам едет. Автомобили ГАК GS8 и GS4 мчатся к праздникам на полном приводе и везут с собой новогоднее настроение. ГАК. Настройтесь на праздник. Подробности на сайте gak.ru и у официальных дилеров. Не является офертой. Реклама ООО ГАК Мотор Рус.
Пенсия – дело серьезное. А бонус 2000 рублей от ВТБ – дело выгодное. Оформите перевод пенсии в объединенном офисе Почта Банка и ВТБ, в ВТБ онлайн или с помощью выездного сотрудника банка. Назовите промокод ПБ2000 при оформлении и получите пенсию и бонус на карту ВТБ. 2000 рублей зачисляются при условии перевода пенсии в ВТБ по промокоду ПБ2000 в офисе Почта Банка, ВТБ онлайн, выездным сотрудником ВТБ до 30 апреля 2026 года. Акция распространяется на клиентов, не получавших пенсию в ВТБ 6 месяцев. Подробные условия на vtb.ru. Банк ВТБ Пау. Реклама 0.
Рекламные службы 495-105-5244.
В Москве 7:30.
Новости.
В студии Наталья Христова. Армия России поразила объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также предприятия по производству ударных дронов. Это ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. Применено высокоточное оружие наземного базирования, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего действия. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад ВСУ в районах Степановки, Северска, Кривой Луки, Кименьковки, Славянской, Константиновки, в ДНР. Киев потерял почти 200 человек, 3 бронемашины, 9 автомобилей, станцию РЭП, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Россия и США ведут стыковку тех трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа по Украине. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире программы «Москва-Кремль-Путин». Также он рассказал о роли в переговорах зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.
А он в какой, извините, вот роли здесь? Он крупный бизнесмен. Кто он в этих переговорах?
А они все крупные бизнесмены. Уитков тоже очень крупный бизнесмен. Они все люди не бедные, влиятельные, но они сейчас посвятили часть своей жизни, часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата.
Но они ведь не дипломаты. Вам с ними сложно в этом плане?
Идет стыковка тех трудных положений, которые вот должны как бы определить форму и судьбу будущего документа. А конкретно уже конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами. Этот путь еще нужно будет пройти, но его не пройдешь без участия специалистов, в том числе представителей МИДа, представителей Госдепа, как хотите, юридических служб и так далее.
Ранее глава Пентагона Пит Хэксет заявил, что администрация Трампа неустанно работает над урегулированием конфликта на Украине. Совет Безопасности ООН во вторник проведет заседание, посвященное ситуации на Украине. Об этом сообщили в миссии Словении, которая в декабре председательствует в органе. Инициатором обсуждения выступила группа западных стран: Дания, Франция, Греция, Республика Корея и Великобритания. К запросу в национальном качестве присоединилась и Словения. Темой встречи станет поддержание мира и безопасности на Украине, в том числе гуманитарная обстановка в стране. Ранее стало известно, что Польша не получила приглашение на саммит в Лондоне, где ряд европейских лидеров соберется для обсуждения урегулирования украинского конфликта. На 107-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Дыгай, освобождавший страны Европы от фашизма. Он скончался в Иркутской области, рассказал губернатор этого региона Игорь Кобзев. Василий Филиппович прошел всю войну, был ранен, но все равно возвращался на фронт. Он участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой. В августе 45-го дивизию перебросили в Монголию. Он участвовал в переходе через горные хребты для нанесения внезапного удара по армии Японии. По словам губернатора, Василий Дыгай сохранял военную выправку. Родился он 20 апреля 1919 года в Ростовской области, а в 41-м был призван в Красную армию и воевал на Северокавказском фронте. Сильные магнитные бури возможны завтра и послезавтра после вспышки на Солнце. Спрогнозировали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Центр взрыва пришелся на линию Солнце-Земля, из-за чего удар по нашей планете ожидается почти фронтальным. Факторов, способных снизить его влияние, нет. Пик воздействия ожидается 9 числа во второй половине дня. Известно, что при высоких показателях геомагнитных индексов это может создать благоприятные условия для полярных сияний. При этом ученые пока не ожидают повторения мощной бури середины ноября. Нынешняя вспышка, скорее всего, вызовет магнитные бури средней интенсивности уровня G2, G3. Это умеренные уровни.
Погода.
В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет плюс 1 градус. Атмосферное давление повышенное 756 миллиметров.
Новости спорта.
Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар ушел на зимний перерыв лидером российской футбольной премьер-лиги. В 18-м туре южане обыграли ЦСКА 3-2. В составе действующих чемпионов страны мячи забили Кордоба, Виктор Сайбатчи. У москвичей отличились Мойзес и Матео Салвис. 68-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве после ударения Мойзеса. У Краснодара 40 очков, на одно меньше у «Зенита», на 3 от первого места отстает «Локомотив». Железнодорожники победили «Сочи» 4-2. Дубль у «Локомотива» оформил Руденко. Также точные удары на счету Батракова и Воробьева с пенальти. У «Сочи» отличились Крамарич и Комано. «Балтика» благодаря дублю Хиля, один из мячей с пенальти, взяла верх над крыльями «Советов» 2-0. Махачкалинская «Динамо» потерпела поражение от «Пари-НН» 0-1. Басселли реализовал пенальти. «Северсталь» продолжает удерживать за собой лидерство в западной конференции регулярного чемпионата КХЛ и продолжит тему Николай Саприн.
Дубль словацкого форварда Адама Лишки позволил череповецкой «Северстали» прервать серию из двух поражений от «Динамо» и «Автомобилиста» и победить в Тольятти 3-2. На счету Лишки вторая и третья шайба «Столиваров». Одна позволила в большинстве сравнять счет, другая в самом начале третьего периода помогла оформить победу. У «Северстали» 49 очков, она лидирует на Западе, на одно очко опережая ярославский «Локомотив». Московскому «Спартаку» не удалось во второй раз за последнюю неделю отыграться с оставанием в 4 шайбы. В конце первого периода «Спартак» уступал в Омске 1-5. В итоге «Спартак» тоже забил 5, но пропустил 7 и проиграл «Авангарду». Для «Ястребов» 3 победы подряд, 2 шайбы и 2 передачи на счету Дамира Шеребзянова. У «Спартака» хет-трик на счету центрфорда первого звена Ивана Морозова. «Авангард» 3 на «Востоке» с 45 очками, «Спартак» 6 на «Западе» с 40 очками. ЦСКА благодаря второй подряд победе, на сей раз в Уфе, 3-1, обогнал «Шанхай» и вошел в кубковую восьмерку, набрав 37 очков. Там же на 7-м месте, несмотря на поражение от «Амура» по булитам 3-4, удержался петербургский «СКА». Также по булитам «Барыс» дома уступил «Сибири» 1-2, «Акбарс» в дерби Татарстана взял верх в Нижнекамске 3-1, «Московская Динамо» в гостях разгромила «Трактор» 8-4. Это 6-я подряд победа белоголубых. Феноменально показало себя в этой игре первое звено Гусев Секура Вилл, которое организовало 6 шайб и на троих набрало 13 очков.
Александр Андреевский стал новым главным тренером хоккейного «Амура». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона. Андреевский с 3 декабря работал с приставкой исполняющей обязанности после увольнения с поста рулевого хабаровской команды Александра Гальчинюка. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
Дорогие товарищи, сегодня у нас ведь уже 8 декабря, и сегодня мы отмечаем День русской песни, Владислав Александрович.
Есть русская песня.
Да,
песня, русская песня.
Видите, как сложно. Видите, сколько у вас нерусских песен.
Очень много
нерусских. Вас часто в этом обвиняют.
По крайней мере, она на русском языке, давайте.
Так, так.
Вновь настало время марту.
Прекратите эту гадость. Да.
Ну, поэтому русском,
международный день художника, да, художника, день образования российского казначейства, день панамской матери. Так, еще
хорошо.
Немножко музыки, только вот это вот уберите, пожалуйста. А сегодня день так называемой орнаментальной музыки.
Да.
Есть у нас такая?
Есть, у нас очень много орнаментальной. Давайте «Фаршлаг» послушаем. Что-то такая
не «Фаршлаг».
Группетта.
Так.
О, вот мне название очень нравится. Мордетто, но это не про лицо. Мордетто. В музыкальном смысле. Фигурация.
Фигурация.
Арпеджио. Это красиво.
Арпеджио. А это вообще нужно вот знать-то это, скажите, пожалуйста.
Вам нет.
Вот эти все бахи, они вот это представляют.
Ну, музыкантам, конечно же, нужно, Сергей Ильич. Музыкантам нужно.
Слушай, они лет-то потратили на это все. А день уругвайского, сколько они могли
по-разному потратить.
Классно, да, в шахматы. День уругвайского пляжа.
А потом вот это получается, Сергей Ильич.
Да.
Вновь настало время марту.
День, ну, во-первых, это по-чешски песня, Владик.
На русском он поет. Слушайте, я вам зуб даю.
Я вам даю.
Но он просто очень плохо поет на русском.
Вновь настало время марту.
Так.
Встречать весну.
По-русски, ладно.
День путешественника во времени. Такие постоянно к нам залетают, над ними все смеются. Но прикол заключается в следующем, Владислав Александрович. Но. Они нам рассказывают, что там у них в будущем. Но тем самым изменяют настоящее, и будущее тоже меняется. В общем, проблема.
Понятно, да. Все зависимо.
Сегодня день шоколадного пирожного брауни.
Хорошо.
Шоколадного. День мексиканских булочек конча.
Очень хорошо.
Булочки. День сала в США. У них тоже есть сало, но они с ним знакомятся. И сегодня Клим холодный. Говорили, что на Клима зима клин клином вышивает. Тут надо четко М и Н разделять, понимаете, да? Четко артикулировать. Так вот, говорили, что у избы родившегося на Клима сегодня собираются волки. Поэтому такой человек старался лишний раз, на всякий случай, из дома не выходить.
Правильно.
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Ну, в 65-м году до нашей эры родился Квинт Гораций Флакк, римский поэт Гораций, который, например, обращался к Гетере, которая, видимо, его это...
Обаяла.
Растлила, надо по-нашему говорить, да. кто тот юноша был? Пирра, ее звали Пирра. Представляете? Да, признайся мне, что тебя обнимал в гроте приветливом, весь в цветах, раздушенный. Для кого не украсила ты и светлых кудрей? Сколько же раз потом веру в счастье свое будет оплакивать и девиться жестоким волна... Ну, в общем, и пошла-пошла. Никак не остановиться.
Патетика, понятно.
Не остановиться никак. Мария Стюарт в 1542 году родилась, шотландская королева. Много интриговала, в итоге ей отрезали голову. Угу. Да. Потом, там были, знаешь, она же была католичка, а Елизавета I была, соответственно, протестантка. И прав на престол британский у этой, у Марии Стюарт было бы побольше, чем у той еретички. Ну вот. И в итоге она ее вроде как приютила одна другую, а та начала письма строчить.
Пришлось
отрезать голову, да, чтобы письма не выходили больше. В 1626-м знаменитая Кристина Августа родилась, шведская королева. Ее, помните, сам Рене Декарт учил. А поскольку ее что-то вот не спалось ей, она все время просыпалась там в 5 утра и велела старикану ходить к ней по утрам, он так и умер от того, что простыл. Спать ему не давали, да. Простыл по-страшному. Но самое удивительное, что спустя 10 лет после самостоятельного правления она отреклась от престола, покинула страну, и люди такие обалдели: ты чего, у тебя же все вроде как есть. А она говорит: а вы, говорит, еретики. Они же там еретики. И поехала она, соответственно, в другие страны, где за католичество ей бы ничего не было, потому что типа в Швеции.
К своим поехала, понятно.
По скользкой дорожке пошли. Понятно. Там, да. В этот день, что ж, товарищи, в 1730-м Ян Ингенхаус родился. Это голландский врач, естествоиспытатель. Он обнаружил фотосинтез. Что ты, мол, листочек-то подносишь к свету?
К лампочке.
А оно там шевелится.
А он тебе улыбается. Здорово, молодец.
Кислородом, да, кислородом улыбается. В этот день, в 1740-м, Елизавета Петровна, дочь Петра, издала популярный указ о борьбе с волокитой.
Ага, бюрократия, говорят, волокита. Мол,
для борьбы с волокитой создали комиссию для решения неоконченных дел. Ну вот, да. Молодцы. В 1802 году Александр Иванович Адоевский, поэт, но декабрист. Даже не знаешь, что как бы...
Лучше.
Да. Например, зачем склонилась так печально, что не глядишь ты на меня?
Ну понятно.
Муть, да. В 1832-м в Петербурге по инициативе императора Николая I основана Николаевская академия Генерального штаба, ныне Военная академия Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Шлем наш горячий привет, товарищи. Или вот, например, норвежский поэт. Давайте, у них же... Вы же не можете смотреть скандинавские фильмы, как и я, да?
Нет, почему? Детективы очень даже ничего. Детективы.
Ну, там все мрачно.
Очень хорошо.
Мрачно. Вот смотрите, Бьёрн Стерне Бьёрнсон родился. Это норвежский поэт. Ему в начале 20 века Нобелевскую премию дали за благородную, высокую и разностороннюю поэзию, отличающуюся редкой чистотой духа.
Давайте посмотрим. Ну-ка, давайте.
Ты со смущением и насмешкой от этих слов уводишь вдаль, но я люблю тебя, норвежка, чья прелесть тоньше, чем вуаль. Что имеется в виду под словом прелесть?
В вашем произношении вообще не понятно.
Да.
Прелесть.
Да, я руководствуюсь человеческими, так сказать, хорошо, понятиями, да. В этот день, в 1844-м, Эмиль Рейно родился. Это французский изобретатель, который соединил зоотроп. Помните, там
кого?
Это можно было смотреть? Зоотроп, это животных можно смотреть, как они скакали. Там в щель смотришь, да? И волшебный фонарь. И, короче, он придумал, как вот эти мультики примитивные, да, когда ты в щель смотришь, они там как бы бегут.
Двигаются.
Как сделать так, чтобы на экран проецировать. То есть вот проектор он придумал. Понимаете, чтобы смотреть могли сразу все. Он первым синхронизировал изображение и звук. Он первым сочинял музыку для своего, для своих произведений. Потом что же он сделал-то? Ну, и все, вот ему спасибо.
Молодец,
большое.
Да.
Ну, Владимира Гилеровского будут сегодня чествовать в очередной раз, в 1853-м. Репортер.
Публицист.
Везде ходил,
для своего
бывал.
Времени, да.
Да-да-да, в трущобах было за своего, ну, в общем, mm-hmm. хорошо. А в 1861-м родился Аристид Майоль, это знаменитый французский скульптор. Кстати, лепить начал только в 40 лет, до этого спокойно жил, поживал, mm-hmm. да. И уже будучи, так сказать, давайте скажем честно, 73-летним, mm-hmm. его познакомил его дружок с 15-летней иммигранткой из Румынии.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Румынки, они красивые.
Конечно. Ой, их только лепить да лепить.
Да-да, Дина звали ее. Представляешь, он сначала стала для него натурщицей, затем музой. Есть произведение, кстати говоря, если вы посмотрите, называется вот просто вбейте «Майоль», через uh-huh. и краткое, да? Например, называется «Гармония», «Река», «Воздух». Там она всяко-всяко лежит, особенно воздух, наверняка вам знакомо. Она как бы, как будто вот занимается санным спортом, но едет головой, а они головой вперед едут. Головой, да, по-моему?
Нет,
ногами. А это как бы ногами. Не помню, вот как они едут-то обычно.
Слушайте, ну такое, по-моему, все фактурненькие такие работы.
Да-да-да, как будто вот как бы, так сказать, летит. Летит, да. А потом он, соответственно, все свое состояние он завещал этой девочке, Дине. Uh-huh. И она стала одной из самых успешных галеристок в Париже. Она его восславила, она его любила, похоже. Да, не просто так там. Приживалась. В тот же день родился Жорж Мельес. Это французский иллюзионист и киноэкспериментатор. Он успел снять 400 фильмов, пока не появились крупные кинокорпорации, которые его сожрали. Он умер в полной нищете. Uh-huh, uh-huh. Но именно Мельес придумал стоп-кадр в кино, uh-huh. ну, когда вот замирает, да, ускоренную, замедленную съемку и множество других трюков придумал именно этот человек. А в 1864, смотрите, родилась Камилла Клодель, ученица уже Родена.
Ага, тоже муза, да?
Почему-то им все время нравятся молоденькие музы.
Я вам потом объясню, почему.
Ну, кстати, ей поставили диагноз уже шизофрения. Тут посложнее дела было. Тут лепил он очень урывками, пока приступ ее не схватил очередной. А в 1865-м, сегодня 160 лет, со дня рождения Яна Сибелиуса Тавастехуса, ну, его называют финским композитором, угу, Сибелиус, угу. да? Вот давайте чуть-чуть есть, послушаем, есть, как он там. Ну, это надолго, это понятно. А давайте лучше другого товарища. В 1886-м муж родился знаменитый Фриды Кало. В Кало, да? Кало. Как фамилия-то, ударение ставится. Диего Ривера, это замечательный мексиканский художник. Если посмотрите его картинки, вообще мексиканская живопись, она вся такая яркая, солнечная. Ну, а куда деться-то? Кактусы кругом,
правильно? Погода такая, климат.
Что касается женщин, то перед Фридой у него было масса увлечений. Первым делом он женился на русской художнице Антонине Беловой.
Ишь так? Ты. Угу.
Потом влюбился в Маревну, другую русскую художницу. Угу. Понимаете, какая история, да? В 22-м году вступил в мексиканскую коммунистическую партию и женился на Гваделупе Марин. Через 7 лет женился на Фриде.
Угу.
Ей был 22, ему 43. Она, помните, такая достаточно была такая, вот у нее такие брови такие, да, вот у нее такие фактурные, да. У них были общие коммунистические убеждения. А потом он в 32-м году получил от Рокфеллеров расписать фресками Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке. Смешная достаточно история. Uh-huh, uh-huh. И он там расписывал мир социализма, нарисовал Ленина, представляете, рабочих, стачки в
Нью-Йорке.
Да, отлично. В Рокфеллеровском центре. А Рокфеллер ему и говорит: а ну-ка убери Ленина. А тот говорит: а я не уберу. И в итоге все замазали и не заплатили.
Маяк. Реклама. Вам не все равно, сколько платить за техобслуживание авто? Боитесь нарваться на поддельные некачественные материалы? Тогда звоните 235-1111, код 495. Хотите узнать адекватную стоимость работ и материалов? Звоните 235-1111, код 495. Обслужить быстро и качественно именно ваш автомобиль можно круглосуточно в СТО «Фильтр». Звоните 235-1111, код 495.
Телефон Рекламные службы 495-105-5244.
Воспитание души. Быт – это обычное протекание жизни в ее реально практических формах. Быт – это вещи, которые окружают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт окружает нас как воздух, и как воздух он заметен нам только тогда, когда его не хватает или он портится. Мы замечаем особенности чужого быта, но свой быт для нас неуловим. Мы склонны считать его просто жизнью, естественной нормой практического бытия.
Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Сергей Стиллавин и его друзья.
Ну, еще немножко, несколько слов буквально вот про этого товарища, замечательного Диего Риверу, да, мужа Фрида Кало. Так вот, несколько цитат из него. Смотрите, как, например, «Все искусство — это пропаганда. Единственное отличие — это вид пропаганды. Поскольку искусство необходимо для жизни человека, оно не может принадлежать лишь немногим. Искусство — это универсальный язык, оно принадлежит всему человечеству. И все художники были пропагандистами, иначе они художниками не были».
О, как хорошо.
И короткое совсем. «Искусство как ветчина, оно питает людей».
Хорошо.
Понимаете? Да. А в 18-м году, трудно в это поверить, но парламент Латвийской Республики принял закон о том, что в школе должны, в 1918 году, в школе должны преподавать на том языке, на котором говорят в семье. Удивительная терпимость.
Да,
удивительно, да. В 26-м году родился Тимур Аркадьевич Соломянский, который затем стал Тимуром Гайдаром, сыном известного писателя. Кстати, моряк-подводник, да. Ну уж, а внук уже товарища Гайдара, это вот всем известный вам.
В свободном плавании, понятно.
Гайдар, да-да-да. Вот так бывает, такие вот люди, бывает, рождаются в таких семьях. Клара Михайловна Румянова в 29-м году родилась. Замечательная актриса. Ну, было время, когда вот небольших животных озвучивали женщины. Да? Например, не только, ведь она же Чебурашку озвучила, не только зайца.
Детей озвучивали, да, так было.
Детей, да, все время. Дети почему-то должны говорить женскими голосами. Удивительно. А, ну, давайте, товарищи, помянем сегодня добрым словом замечательный актер, который, ну, вот уже на склоне лет, но подарил нам образ, который, конечно, и благодаря его цитатам, и фактурности, и какой-то вот правде. Вот в этом сериале, мне кажется, это один из самых правдивых героев. Я, конечно же, имею в виду «Бандитский Петербург» и Льва Ивановича Борисова, великого актера. Антибиотик он изображал. У нас есть музыка, правильно?
Есть музыка, да.
«Бессмертная». Цитаты, к сожалению, давайте, не можем включать. Они не очень политкорректны. А музыка очень. Алиса Брунна Фрейндлих, еще раз с днем рождения, да. А в этот день, в 41-м году, в Польше гитлеровцы впервые применили отравляющий газ для уничтожения евреев. А несколькими часами позже Гитлер постановил перейти на всем протяжении, на всех участках советско-германского фронта к обороне. Он понял, что сил дальше у него лезть на нас нет. Началось наше же контрнаступление под Москвой, да, накануне 5 числа. И вот Гитлер издал приказ сидеть в окопах. В 43-м году Джим Моррисон, ну что делать, употреблял запрещенные препараты, увлекался мистицизмом, шаманизмом, понимаешь ли, который... Говорил о себе следующим образом: я король ящериц, я могу все.
Ну, это уже шизофрения, да, отчасти. Но талантливый,
Ну, это мистицизм.
Конечно.
Да. Например, писал следующие стихи: «Зачем я пьянствую, чтоб рождались стихи?»
Молодец.
Понимаете, да? А цитаты какие? «Главная свобода быть самим собой». Это он понял уже, когда перестал себе принадлежать, а стал музыкантом, правильно?
Да.
А друг — это тот, кто дает тебе полную свободу быть собой. Друг. Ну, и вот очень ценная мысль. Если поколение имеет свободу, то оно вместе с тем как бы получает и право на саморазрушение. Любопытно, да?
Да, да.
В 45-м родился Евгений Юрьевич Стеблов, замечательный актер. Вот сегодня 80-летие отмечаем, да? Цитаты попрошу вас послушать. «Обилие женщин у одного мужчины – это следствие несостоятельности в любви». Это несчастные люди. Считаю, что мужчины, которые постоянно меняют объект своего внимания, делают это от недостатка фантазии.
Опытный мужчина, да,
да. Да. И смотрите, вообще-то артисты замечательный народ, если заняты делом. Но, не дай бог, испытывают дефицит ролей, играют не то, что хочется. Тогда и начинаются интриги. Все-таки у нас среда гипертрофированного тщеславия. Слава тебе, Господи, в свое время я сам понял, что нет прямой взаимосвязи между дарованием и успехом. Это разные божьи дары или испытания. Вот так вот.
Хорошо.
Да? Ну, Грег Олман из Олман Бразерс Бенд в 46-м году родился. Да? Ну, это понятно. Mm-hmm. Да. В 53-м году Ким Бессингер, надо почему-то так говорить эту фамилию. Раньше говорили Бессингер, теперь Бессингер, да. Тому, кого боги наградят хорошей грудью, в придачу они дадут жизнь полную испытаний. Ну, сегодня, Владислав Александрович, я такой, так вам скажу, хорошая грудь теперь может быть у каждого.
Может быть, приобретена, конечно.
Вместе с испытаниями, видимо, да? Или уже нет. В этот день, в 56-м году, родился Уоррен Кукурулло.
Кукурулло?
Ага. Дюран-Дюран, понимаешь, он там работал.
Да. Волшебные звуки.
Кукурула.
Кукурула.
Как язык-то повернулся, человек так назвать. Ну, давайте помянем замечательную актрису Марину Голуб. В 57-м году она родилась, да. Безвременно ушла, да, из-за подлеца на автомобиле. В 58-м Виталий Леонтьевич Мутко. Замечательный был у нас министр спорта. Помните, и как он толкал речь хорошо, искренне. From my heart.
Полиглот, понимаешь? Давайте еще.
Да. Президент Блаттер, colleagues of the executive committee, let me speak from my heart in English.
Отлично. Замечательно, замечательно. Я беру пример всегда. Должно быть, знаете, разговор на иностранном языке должен быть понятен прежде всего твоим соотечественникам.
Конечно, конечно.
А вот это вот, вот это вот все английское, это не надо, зачем это?
Выпендрёшь.
Да, в 59-м Пол Резерфорд из группы Фрэнки едет в Голливуд. Едет он, есть, да? Вот была музыка,
в,
да?
В дороге.
Да. В 62-м году замечательная актриса Елена Викторовна Валюшкина родилась. Она окончила щепку в 84-м и сразу получила главную роль в знаменитом захаровском фильме «Формула любви». Она была вот эта трогательная девочка, дворянка, помните?
Да-да-да.